Я боюсь.
Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». В подкасте мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. Меня зовут Кирилл.
Всем привет, меня зовут Аня.
Привет, я Саша.
Всем привет, я Маша.
Время несется, мы приближаемся к финалу этого 10-го юбилейного сезона, и у вас остается буквально неделька, чтобы успеть записать нам свою историю. Я напомню, что мы открывали этот сезон вашими рассказами про необычные ситуации, которые вы не можете себе объяснить. Если не слышали, то послушайте обязательно этот эпизод. А потом, после того, как мы его опубликовали, мы получили сразу несколько сообщений о том, что вы послушали и как вспомнили свою историю. Вот, есть как раз сейчас шанс ей поделиться. Расскажите, что необъяснимого с вами произошло. Еще вариант рассказать про сон, который сбылся или как-то отразился на вашей жизни. Или про ощущение дежавю, которое вы запомнили. Это было как-то необычно и интересно. Мы совсем скоро должны будем записывать финальный эпизод. Так что у вас осталась ровно неделя, ни больше, ни меньше, чтобы рассказать нам свою историю. Самый идеальный вариант – это записать голосовое, но, в принципе, можно и текстом, мы зачитаем. Главное, успевайте.
А я хочу напомнить, что к каждому выпуску тот, кто готовит этот выпуск, готовит и материалы к выпуску. Эти материалы выкладываются отдельным постом в каждой соцсети, в которой мы публикуем анонсы этих выпусков. Не пропускайте. В описании есть ссылки на материалы. Там обычно есть фотографии, ссылки на статьи, которые использовал хост этого выпуска. В общем, добро пожаловать в соцсети, запрещенная соцсеть с картинками по запросу подкаста I'm Afraid или ВКонтакте по запросу подкаст Я боюсь. Добро пожаловать.
А я, как всегда, скажу большое-большое спасибо нашим подписчикам на Boosty и на Патреоне. Благодаря вам, не устану это повторять, наш подкаст выходит, и вот этот сезон конкретно выходит благодаря вам. Большое-большое спасибо. Если вы тоже хотите нас поддержать, но еще не, то проходите по ссылкам, которые есть в описании выпуска, на Boosty или на Patreon, куда вам удобнее. Напоминаю, что от второго уровня поддержки мы приглашаем в закрытый телеграм-канал, где мы остаемся на связи, что-то интересненькое постим периодически, обсуждаем в комментариях. А от третьего уровня поддержки мы делаем один бонусный эпизод каждому сезону. Поэтому подписывайтесь, мы вас там будем тоже ждать.
Их там несколько, поэтому можете послушать сразу несколько штук. Если подпишетесь, сейчас впереди еще один бонусный к этому сезону. Сегодняшнюю историю, пугающую или загадочную, я не знаю. В любом случае, это точно будет реально происходившая документальная история. Послушайте ее обязательно до конца, не выключайте сразу, потому что в конце мы еще поболтаем, обсудим тему, расскажем историю недели. А сейчас переходим к тому, что для нас Маша приготовила.
Мы с вами переносимся в 1980 год в США, где нас встречает загадочная история. Итак. В 80-й год 19-летний Роберт Шафран, или просто Бобби, в первый день учебы приехал в общественный колледж округа Салливан в 110 милях от своего дома. Он волнуется, потому что никого не знает, ему только предстоит заселиться в общагу и познакомиться с одногруппниками. Роберт был не особо популярен в школе, но здесь он обнаруживает крайне дружелюбных людей. Они хлопают его по спине, дают ему 5, улыбаются, спрашивают, как прошло твое лето? Эй, чувак! К нему подходит какая-то девушка, целует его в губы и радуется, что он вернулся. Так классно!
Что?
Я по тебе скучала. Все говорят ему с возвращением, Эдди. Бобби не понимает, что происходит, потому что он никакой не Эдди, он Бобби. И неужели он так похож на того самого Эдди, которого знают все эти люди? Буквально через минуту в дверь его комнаты, в которую он заселился, постучали. Роберт Шафран решил, что это очередной знакомый некоего Эдди, и обернулся. В дверях стоял парень, который очень сильно побледнел, когда увидел лицо Роберта. Парень спрашивает.
«Тебя усыновили?»
Бобби отвечает.
«Да». «У тебя день рождения 12 июля?»
говорит незнакомец.
«Да, 12 июля 1961 года. А в чем дело?»
— интересуется Роберт.
«У тебя есть брат-близнец. Пойдем со мной».
Знакомая история?
Нет.
Нет?
Да, я знаю эту историю. Она
классная. Ты знаешь?
Да.
Парни бегут к телефонной будке. По дороге новый знакомый Роберта, который представился Майклом Домницем, объяснил, что в прошлом году в этом же колледже учился Эдвард Галланд. Но он решил оставить учебу и не возвращаться на следующий год, поэтому Майкл точно знал, что Эдди не приехал в этом году. Они звонят Эдди. На другом конце провода раздается голос Бобби неожиданно. И он спрашивает: «Да?» Мальчики несколько минут общаются, выясняют, что Эдди уже позвонили несколько людей из колледжа и рассказывают, что они его видели, почему, как так вышло, Эдди, что такое. Роберт признался, что голос был очень сильно похож на его голос. Он жутко волновался, уточнил у Эдди, когда тот родился, и спросил название центра усыновления. Молодой человек ответил, что это было агентство Луизы Вайс. Луиза Вайс Сервисес. Название совпало с местом, откуда приемная семья забрала Роберта Шафрана, и они тут же узнали адрес новообретенного родственника Роберта и вместе с Майклом бросились к машине, чтобы поехать на Лонг-Айленд. Ехать нужно было 2 часа, и, естественно, от переполняющего адреналина парни так гнали свою машину, что в какой-то момент их остановил полицейский. Он спрашивает: «Сынок, куда ты так несешься? У тебя должна быть очень крутая причина для того, чтобы так гнать по этой автостраде». Парни начинают наперебой ему рассказывать историю о том, что у Роберта внезапно в 19 лет появился близнец, и они сейчас едут к нему. В итоге полицейский его отпустил, сказал не превышать больше. Ну, естественно, он не поверил в эту историю. Когда Роберт и Майкл добрались до нужного района, была уже ночь. Соседи спали, лишь в некоторых домах горел свет, и в том числе в доме Эдди. Выйдя из машины, новые знакомые направились к двери по подъездной дорожке. Как вспоминает Роберт, он очень волновался и едва дышал. Как только он собрался постучать в дверь, она открылась. И на пороге он увидел себя самого.
«Его глаза были моими глазами, а мои глаза – его глазами. Мир будто перестал существовать. Не было никого, кроме нас с Эдди».
Я вам сейчас отправлю фотографию Бобби и Эдди, чтобы вы могли оценить, насколько они действительно похожи. Вы, дорогие слушатели, можете посмотреть на эту и другие фотографии в наших соцсетях, в соцсети с картинками и ВКонтакте. Все ссылки можно найти в описании к выпуску. Вскоре история Эдди и Роберта привлекла журналистов из газеты Newsday, и парни уже через несколько дней красовались на обложке этой самой газеты. Другие издания перепечатывали текст, и в итоге он разошелся большим тиражом, об этой истории узнали многие. А мы с вами на этом моменте останавливаемся и переносимся в Бруклин 1990 года, где в ресторане родителей Мелани Мерцель к ней подходит незнакомая женщина и спрашивает у девушки: «Вы удочерены?» 23-летняя девушка растерялась и переволновалась, и в итоге соврала: «Нет, я не удочерена, с чего вы это взяли?» Смущенная женщина ушла, но через пару недель она возвращается в то же самое заведение и показывает Мелани фотографию своей племянницы, Эллен Карбони.
Мелани все это время сидела и ждала.
Она работала там. 2 недели даже ждала, сидела эта женщина. Так была шокирована. И девушка на фото, как 2 капли воды, похожа на Мелани.
«Я позвонила Эллен и была шокирована тем, насколько она похожа на меня»,
вспоминает Мерцель. Девушки заметили, что у них одинаковый смех, что у них похожи жесты и поразительно похожа походка.
«Это было сюрреалистично, безумно и захватывающе»,
сказала Эллен Карбоне.
«Я всегда хотела иметь сестру».
Девочки выяснили, что действительно они обе в детстве очень сильно хотели иметь сестру. Эллен восхищалась близнецами. В детстве она придумывала себе воображаемую сестру, которая как 2 капли воды похожа на нее, и всегда испытывала странную ревность, когда встречала близнецов где-то на улице или в каких-то других местах. Мерцель тоже считала, что тоска по близнецу – это нормально. Она вот для себя так прям в детстве, видимо, это и сформулировала. И она всегда вообще хотела иметь близнеца, но думала, что это нормально для всех людей. И когда она немножко подросла, она начала спрашивать у своих друзей: «Ну вы же тоже хотите иметь близнеца?» И всегда хотели. Они говорят: «Нет, зачем это нужно?» И для нее это просто вообще, у нее просто не укладывается в голове. Как можно не хотеть близнеца? Все хотят. Почему вы не хотите?
Как можно не хотеть собаку? Вот примерно такое же какое-то.
Да-да-да. Для нее вот это было чем-то самим собой разумеющимся. А мы возвращаемся к истории двух мальчиков, которые нашли друг друга. Спустя несколько дней в доме Эдди раздался телефонный звонок. Трубку взяла приемная мать Эдди, и звонящий объяснил, что он родился 12 июля 1961 года, и, кажется, он третий брат Роберта и Эдди.
Боже мой.
Офигеть.
Мой бог, они как с конвейера сходят,
воскликнула женщина в ответ. Как я говорила, история очень сильно была растиражирована, и одна из таких статей попала в руки девушки, которая узнала в мальчиках на фото своего друга Дэвида Келмана. Похожая история случилась с другим приятелем Дэвида, Аланом Лучем. Мужчина наткнулся на фотографию Роберта и Эдди в «Нью-Йорк-Пост». Луч добавил, что дело было не только в идентичных лицах, но и в том, как выглядели их руки. Почему-то мать вот этой девушки, которая первая увидела фотографию парней, они тоже говорили все про руки, что у них были какие-то особенные такие мясистые руки, похожие на бейсбольные перчатки. И вот по этим рукам они даже больше узнали сходство с Дэвидом, чем по лицам.
Нифига себе.
При первой же встрече вот этот друг Дэвида, Алан, показал ему газету. Когда тот понял, что двое на фото его копии, он схватил газету, примчался домой, чтобы показать матери. Когда он зашел на кухню, та уже держала в руках этот же выпуск «Нью-Йорк-Пост». И он сразу же позвонил, каким-то образом нашел телефон и позвонил своим братьям.
Скорее всего, через газету.
Я думаю, там в газете написано, если вы встречали людей, похожих на этих людей, позвоните им напрямую по номеру.
Нет, там написано наверняка, что если у вас есть какая-то интересная история, звоните нам в редакцию. Как вот мы каждый раз просим, пишите нам, пишите, подпишитесь, подпишитесь. Так часто газеты собирают себе истории, но раньше точно собирали.
Ну да, когда редактор узнал эту историю, он отправил своего коллегу убедиться в том, что эта история правдива, на вертолете. Он полетел на вертолете скорее, чтобы не упустить эту историю.
Богатая редакция.
Да, богатая редакция. Поэтому я предполагаю, что они хотели других таких историй насобирать. Вскоре тройняшки встретились в доме тети Дэвида, Хэйди Пейдж. Она вспоминает, как через мгновение после знакомства молодые люди уже валялись на полу и дурачились, как щенки.
Что-то такая формулировка классная. Щенки валики. И еще и по количеству столько же.
Между ними сразу же возникла связь, и они будто были знакомы всю жизнь. О том, что нашелся Дэвид, узнали в редакции Newsday. И тогда редактору один из его коллег позвонил и сказал, ты в это не поверишь. Помнишь тех ребят с первых страниц этого номера? Так вот их не двое, а трое. История о тройняшках разлетелась по всему миру. Все американские телеканалы приглашали их на шоу, чтобы взять интервью. Каждый раз выяснялось, как много у них общего. Они постоянно говорили, это даже выглядит вот в разных интервью, они говорили какими-то немножко даже заученными фразами. Видимо, это настолько их потрясло в самом начале, что они постоянно это повторяли. Например, они курили все вместе одну и ту же марку сигарет до того, как встретились. У них был похожий вкус на женщин. Им всем нравилась китайская еда. Они сидели и часто жесты какие-то делали одновременно, сидели в одинаковых позах и даже говорили одновременно. То есть один начинал говорить, второй завершал фразу, и они всегда этому так удивлялись, что они постоянно об этом всем рассказывали.
Офигеть.
Поразительным оказалось и то, что в приемной семье у каждого из парней были старшие сестры. И каждая из этих сестер была на тот момент 21 год.
Совпадение?
Не думаю. Ну,
потом... Они проверились? Они, может, тоже сестры?
Проверились.
На это обязательно надо проверяться, Кирилл.
Вы проверялись? Вы сестры?
Да. На ЗППП и на то, не женщина ли ты. Это же так же опасно, примерно.
Ну все, ну чего вы придираетесь?
При этом семьи мальчиков сильно отличались. Семья Дэвида принадлежала к рабочему классу. Родители Эдди принадлежали к среднему классу, а родители Бобби жили в престижном районе. Его отец работал врачом, а мать адвокатом.
Все собрали.
Особенно тепло братьев Дэвида принял его приемный отец Ричард, которого тройняшки прозвали Бубалой. На идише это означает любовь, обнимашки, поцелуи, в общем, все вот такое вот теплое и тактильное.
Прикол.
Когда его сын нашел Роберта и Эдди, мужчина заявил, что теперь у него три сына. Именно в доме Бубалы и его супруги братья проводили больше всего времени вместе. После вот этого счастливого воссоединения и первых вот этих радостей, семьи молодых людей начали задаваться вопросом, почему во время усыновления ни одной из пар не сказали о том, что у выбранного им ребенка есть два брата. Матери Дэвида и Роберта вспоминали, что в младенчестве мальчики странно себя вели. Они бились головой об стену, плакали. И Роберт даже вспоминает, что мама ему рассказывала, как он задерживал дыхание до тех пор, пока не терял сознание. И вот сейчас, постфактум, родители решили, что так дети переживали разлуку друг с другом. Родители решили посетить агентство по усыновлению Луизы Вайс и узнать, почему младенцев было решено разлучить. Сотрудники агентства объяснили, что найти семью сразу трем детям одновременно будет трудно. И чтобы увеличить шансы для каждого из мальчиков, они решили пристраивать их по отдельности. Отец Дэвида тогда разозлился и сказал, что усыновил бы всех троих, не задумываясь. В итоге они никаких внятных ответов не получили на свои вопросы, разошлись по своим домам. Но есть еще такая история, не знаю, насколько она правдивая, но ее рассказывал отец Эдди. Ему пришлось вернуться обратно в это агентство, потому что он забыл зонт. И когда он вошел, то увидел, что сотрудники открывают бутылку шампанского, достают какие-то закуски, чтобы отметить, что им удалось избежать такого большого скандала.
Они готовились. Мне кажется, эта бутылка шампанского была запасена у них с детства, тройняшек.
Семьи тройняшек попытались инициировать расследование, но за него никто не соглашался браться, чтобы не портить репутацию агентства и не отпугивать потенциальных приемных родителей. И вот пока родители выясняют, как же так получилось, что их обманули и подставили, что в этот момент делают 19-летние парни, которые обрели своих братьев и безумно этому счастливы. Конечно же, они развлекаются. Роберт, Дэвид и Эдди сняли квартиру в Нью-Йорке. Это была квартира тройняшек, они сами ее так называли. Это была максимально холостяцкая хата, умноженная на 3. Они постоянно веселились с друзьями, ходили на вечеринки, наслаждались вниманием, обрушившейся на них славой. Газеты о них писали, люди узнавали на улицах, просили сфотографироваться. Их приглашали на интервью, в общем, они не сидели на месте и всячески развлекались. Они все делали вместе, работали, гуляли, ходили на свидания. Они даже спали в одной большой кровати. Я вам сейчас покажу несколько фотографий. Однажды Эдди пришлось удалять аппендицит, но у него не было страховки. И, конечно же, что они сделали? Они зарегистрировали его под именем Роберта. И один из их друзей потом рассказывал, что он до сих пор переживает, чтобы с Бобби ничего не случилось. У него тоже не воспалился аппендикс, потому что по медицинским данным ему его уже вырезали. Они даже снялись в фильме с Мадонной. Там есть такой кадр, я посмотрю потом, что это за фильм, оставлю ссылку. Там есть кадр, где Мадонна заходит в какое-то здание, и там возле двери стоят трое этих парней вот так вот классно и строят ей глазки. Очень мило. Спустя время заядлые холостяки все же остепенились, они встретили девушек и женились. Сначала Бобби встретил девушку своей мечты, последним под венец пошел Эдди. И в 92-м году у него родился ребенок. Как вспоминают друзья Дэвида, именно Эдди всегда стремился объединить братьев, их жен и друзей в одну большую семью. И именно он инициировал поиск родной матери. Они нашли сведения о женщине в архивах в библиотеке Нью-Йорка и назначили с ней встречу. Долгожданное знакомство произошло в одном из баров Нью-Йорка. По воспоминаниям парней, она очень много пила, поэтому они решили, что типа, это не окей, как будто бы. И она рассказала, что в далеком 61-м году была совсем юной, забеременела на выпускном, родила однояйцевых тройняшек, и так как она была не готова к материнству, ей пришлось от них отказаться. Ребята потом рассказывали, что у них уже были свои родители, любящие семьи, поэтому встреча с этой женщиной ничего в их жизни не перевернула, ничего не изменила, просто, ну, не поставили галочку. Ну, есть вот такая вот женщина, теперь мы знаем, как так получилось. Решив воспользоваться своей популярностью в благих целях, братья открыли ресторан «Тройняшки». И он всегда был забит, они были на волне популярности, они сами обслуживали посетителей, поэтому к ним приходили просто, чтобы на них поглазеть, чтобы с ними сфоткаться.
Прикол. Такая киношная история.
Ну, да. Вообще.
Они танцевали, веселились, и в первый год работы заведения они заработали около $1 миллиона. И тогда все начало меняться. В середине 90-х годов американский писатель и журналист Лоуренс Райт работал над статьей для New Yorker Magazine. Это была статья о близнецах, разлученных в детстве. Мужчину интересовало, каково это – случайно встретить точную копию себя, о существовании которой ты никогда не знал. В процессе работы над материалом он наткнулся на статью о секретном исследовании, в рамках которого близнецов разделяли в младенчестве ради научного эксперимента. И все разлученные дети были из одного агентства по усыновлению – агентства Луизы Вайс. Райт связался с Эдди и рассказал ему об эксперименте. Вот что на это говорил Дэвид.
«Мы были научным экспериментом. Это открытие накрыло меня волной».
В связи с этим открытием братья начали вспоминать, как в детстве к ним домой приходили ученые. Они проводили психологические тесты, задавали разные вопросы, снимали эти интервью на камеру. И оказалось, что при усыновлении родители предупредили, что раз в месяц к ним будут приходить психологи, чтобы проверить состояние детей после того, как они попали в новую семью. Исследование якобы было направлено на выявление особенностей поведения усыновленных детей. Автором эксперимента был доктор Питер Нойбауэр. Это уважаемый психиатр, ученик дочери самого Фрейда. Он изучал детскую психологию в целом и психологию близнецов в частности. Соавтором была доктор Виола Бернард, консультант агентства по усыновлению, угадайте какого. Исследуя близнецов и тройняшек, которые воспитывались в разных семьях, ученые во главе с Нойбауэром хотели выяснить, как окружающая среда влияет на формирование личностных черт. Что важнее формирование личности, что больше влияет на поведение индивидуума? Природа и генетика или среда и воспитание? Возвращаемся к Эллен и Мелани. Девушкам повезло чуть меньше. Они узнали правду о своем детстве только в 2007 году, когда кто-то из родственников показал им книгу об исследовании Нойбауэра. Их также удочерили через агентство Louis Weiss Services. За ними также наблюдали ученые. Девушки сверили свои воспоминания о том, что каждую из них посещали группы исследователей до того, как они якобы в кавычках выросли из программы в 12 лет. То есть после 12 лет за ними перестали наблюдать. И удивительно, что девочки абсолютно по-разному относились к этим психологам, которые приходили. Так, например, Эллен Карбони не нравилось, что они приходили и отвлекали ее от ее детских дел. Ей хотелось побольше времени проводить со своими друзьями, а тут приходили какие-то люди и начинали тест ей проводить. Но Мелани, например, это все нравилось. И она говорила, что из-за того, что она третий ребенок в семье, она наслаждалась этим вниманием. Они задумались, почему обе в детстве подвергались тестам, и узнали, что их мама и папа дали согласие на исследование под давлением. Тогда Louis Weiss Services, как рассказывают их родители, угрожали им, что если они не согласятся на это исследование, то те приостановят процесс удочерения. Несмотря на все усилия репортеров, в середине 90-х годов факты все еще, даже в 2007 году, оставались неясными. Особенно потому, что Louis Weiss Services было связано с так называемым Еврейским советом опекунов. Позднее он начал называться Еврейский совет по делам семьи и детей, где Нойбауэр работал с 1951 по 1985 год. И это такая довольно могущественная организация, которая не хотела выдавать никакие явки и пароли и уклонялась, защищалась от вопросов. Результаты исследования Нойбауэра никогда не были опубликованы. Это решение принял сам исследователь. Он защищал свои методы до своей смерти в 2008 году, в возрасте 94 лет, поскольку он якобы считает, что общественное мнение сочтет выводы исследования тревожными. Его записи хранятся в библиотеке Йельского университета до 25 октября 2065 года. Дата, вероятно, выбрана такой, поскольку к тому времени большинство близнецов уже, вероятно, умрут. Только если самые молодые испытуемые доживут до 99 лет, только в этом случае они смогут увидеть свои данные.
А, то есть хранится, в смысле, не в открытом доступе, да?
Нет-нет. Угу. Засекречено все.
А как так, если они касаются их, ну, то есть это в каком-то смысле персональные данные, вот эта вся история, почему они не могут иметь к ним доступ? Так странно.
Скорее всего, родители что-нибудь подписали, когда дети были совсем маленькие, что они отказываются от обнародования результатов.
Отказываются от персональных данных своих.
Нет, об обнародовании исследований просто и все.
Ну да, наверное.
Да, во-первых, родители подписывали соглашение. Во-вторых, правами на это исследование сейчас владеет вот этот Йельский университет. И по определенным запросам они выдают ту часть данных, которая касается запрашивающего, но это настолько разрозненные данные, и они настолько изменены, откорректированы, что из них все равно ничего невозможно вычленить. Так, например, они в 2018 году опубликовали часть исследования, там, по некоторым данным, от 700 до 100 тысяч страниц исследования, но вот из-за этой редактуры и цензуры тоже ничего невозможно понять. Поэтому это тоже как будто бы ничего не дает, мы ждем 2065 года. Невозможно точно узнать, сколько близнецов и тройняшек было разлучено. Считается, что было как минимум 23 случая. Я посмотрела интервью вот этих двух девушек, Мелани и Эллен, и они очень сильно переживают из-за того, что чувствуют себя подопытными кроликами, и из-за того, что в детстве они были лишены возможности проводить время вместе. Например, Мелани сразу после знакомства говорила, что человек, который должен быть для нее самым близким, оказался для нее чужим, и ее это очень сильно травмировало. И еще смешно, что одна из сестер вот в этом интервью, которое я посмотрела постоянно, говорила о том, что ее лишили возможности в детстве, ну, каких-то дурачества делать. Например, меняться местами с сестрой. И она просто несколько раз это в ходе интервью повторяет, что она бы очень хотела меняться местами с сестрой и дурачить людей, а ее вот этого лишили.
Это вот, кстати, очень понятно.
Это так мило.
Когда
просто
люди говорят, что я бы хотел, чтобы у меня был брат-близнец, мне кажется, главная цель — это, конечно, вот такие дурачества.
Да.
Вообще мило.
Да, очень мило. После того, как правда вскрылась, отношения тройняшек начали разлаживаться. Бобби ушел из ресторана, и это сильно ударило по Эдди, который больше всех хотел иметь большую семью и всех объединить. Он начал совершать странные поступки. Звонить старым знакомым среди ночи, вообще не разговаривать по несколько лет с людьми, и потом внезапно им начать звонить и общаться, и задавать какие-то странные вопросы. И тогда выяснилось, что мальчики в детстве, все трое, наблюдались у психиатра. Эдди поставили маниакальную депрессию, и Дэвид предложил ему провести несколько недель в специальном заведении. Он сам это так называет, специальное заведение. И ему было очень жаль, что Эдди нужно провести вот это лечение, потому что он сам тоже лежал в психиатрической больнице, и он там, например, встретил 16-летие. И теперь это предстояло Эдди. В итоге Эдди действительно пролечился в психиатрической больнице, и когда он вышел, то снова приступил к работе в ресторане. Однажды Дэвид, как он рассказывает, что-то почувствовал и попросил свою жену посмотреть, как там Эдди. Они тогда жили в домах напротив друг друга, и в итоге жена Дэвида позвонила ему и сказала, что ему срочно нужно приехать домой. Дэвид приехал. Возле дома Эдди было очень много полиции, и полицейский предупредил его, что ему не нужно заходить в дом, это не то, что вы хотите видеть, не нужно, не нужно. И Дэвид в тот момент понял, что Эдди ушел из жизни. Он покончил с собой. Сейчас известно, что из по меньшей мере 15 детей, разлученных после рождения ради эксперимента Нойбауэра, трое покончили жизнь самоубийством.
Жесть.
В 2018 году про тройняшек сняли документальный фильм. Он называется «Три одинаковых незнакомца». И я думаю, что Саша как раз его смотрел, когда сказал, что знает эту историю. Это очень классный фильм. Я всем рекомендую его посмотреть. Он супер крутой.
Это документалка, да?
Документалка, да.
Нетфликсовская вроде бы.
Netflix опять. Все сюжеты захватили, вонючки.
Мне кажется, просто я ее смотрел, я не помню, какого она года, но мне, по моим ощущениям, я лет 5 назад ее смотрел. Может быть, это
2018 года.
Ну вот, вот, да.
Да, и она супер крутая, потому что там вот в полной мере отражен вот этот вот юношеский бунт этих тройняшек, когда они воссоединились и веселились, это так классно. И они супер харизматичные, на них так приятно смотреть. Это очень-очень классный фильм, мне он очень понравился, поэтому я всем очень сильно рекомендую.
А в каком году один из них покончил с собой?
В 95-м.
Угу.
У него осталась жена и маленький ребенок. В 92-м году родился его ребенок.
То есть фильм снимали уже просто по архивам?
Да, для фильма пригласили двух братьев, Роберта и Дэвида. Они к тому моменту уже особо не общались, но, вот как говорят, благодаря фильму они снова сблизились. И теперь снова общаются, но живут и работают в разных городах. Я расскажу еще две коротенькие истории из книги Нэнси Сигал. Это доктор философии, профессор кафедры психологии Калифорнийского университета. Она очень плотно занимается исследованием близнецов и написала несколько книг на эту тему. И вот несколько историй из ее книг как раз связаны вот с этим исследованием Нойбауэра. Она брала интервью у нескольких разлученных близнецов, которые воссоединились. Это просто к тому, чтобы проиллюстрировать, как по-разному люди вообще воспринимают вот это воссоединение и эти ужасные новости о том, что в детстве над ними ставили эксперименты. Так, например, Шэрон Морелло, которую в 1966 году разлучили со своей однояйцевой близняшкой, рассказала о своей истории воссоединения. Они воссоединились с сестрой в 2015 году, и сначала все было чудесно, они тоже нашли у себя очень много сходств, каких-то даже удивительных, и они тоже обнаружили, что их жизни шли параллельно, во многом схожие были. Но через несколько месяцев их отношения начали распадаться, потому что сестра Морелло жила в более бедной семье, их также разделили в разные по социальному статусу и по достатку семьи, и она возмущалась вот этой несправедливости. Как так получилось, что ты вот в богатой семье живешь, а я в бедной? Почему так? Я не хотела этого. Почему так? Но Морелло тоже возмущалась, потому что она же этого не выбирала, это сделали за нее другие люди. И в итоге ее сестра, имя которой не называется в книге, потому что она не давала свое согласие на публикацию, начала искать их биологическую мать втайне от Морелло. И когда она ее нашла, она зачем-то начала рассказывать о своей сестре какие-то гадости. И их родная мать в это поверила почему-то. В общем, расстались они на очень неприятной ноте, и Морелло тогда сказала, что хуже всего, что она потеряла свою сестру дважды. После этого они не общались. И совершенно другая история у сестер Элисон Кантер и Мишель Мартков. Они давали интервью, когда им обеим было по 57, и они описывают свои отношения как «любовный роман», в кавычках. В отличие от остальных участников исследования, не по своей воле, эти двое были неидентичными близнецами. И они попали в исследование по ошибке. И когда Нойбауэр выяснил, что у девочек разные ДНК, он их исключил из исследования, но они уже жили в разных семьях, и он не удосужился им сообщить об этом. Поэтому девушки сами говорят о том, что они стали побочным ущербом этого исследования, и вот такие сложные эмоции и переживания создали трогательную связь между ними. Кантер называла эту историю невероятной и волшебной. Мишель Мартков, которая жила в штате Нью-Джерси, а Кантер жила в Калифорнии. Мишель рассказала своей сестре, что она всегда хотела быть близнецом. В детстве она называла свою любимую куклу Элисон. А затем, в возрасте 6-7 лет, Мишель умоляла своих родителей добавить в ее свидетельство о рождении вторым именем Элисон. И Элисон Кантер говорит, что этому нет вообще никакого объяснения.
Вообще.
И она думает, что это было нечто большее, чем сама Мишель. Видимо, вот какая-то связь незримая между ними была.
Угу.
К сожалению, Мишель в скором времени умерла от рака поджелудочной железы. Элисон навещала ее так часто, как только могла, пока та боролась с болезнью. Мишель часто говорила Элисон:
«Может быть, именно поэтому ты и пришла в мою жизнь, чтобы поддержать меня и быть рядом со мной».
Кантер, которая приняла на себя роль тети двух сыновей Мишель, сказала, что дорожит тем кратким временем, которое они провели вместе. Они пообщались по FaceTime примерно за 8 часов до смерти Мишель, и она появилась на экране в футболке, которую ей подарила Элисон. На лицевой стороне была надпись «Ура сестрам!». На этом все. Завершу свою историю словами Нэнси Сигал, которая описала историю вот этих девушек. Она сказала, что дискредитированное 20-летнее исследование преподало нам много уроков. Это остается отличным примером того, как не следует проводить исследования.
Офигеть.
Но на самом деле, по поводу исследования, я тут недавно читал книгу, если вы знаете, вы слушатели и вы люди, которые со мной записывают подкаст.
Саша, слушатели тоже люди.
Да-да-да.
Есть такой нейроэндокринолог, его зовут Роберт Сапольский, у него есть книга, которая называется «Кто мы такие? Гены, наше тело и общество». В общем, я эту книгу прочитал где-то несколько месяцев назад. Это набор статей, которые этот ученый периодически публикует у себя там в блоге. Вот, и там просто собрали набор статей. И одна из краеугольных мыслей всей этой книги как раз заключается в том, что влияет ли среда на то, где человек как бы живет. Там не было вот этого примера про это исследование, про которое ты рассказывала, но там было много сравнений, много за и против, и много подтверждающих и неподтверждающих фактов на то, влияет ли среда на воспитание, на достаток и на все такое. Я, если честно, прямо сейчас не помню, какой там в итоге ответ, но обычно, как правило, такие статьи — это больше набор рассуждений и каких-то там потенциальных выводов. Но вообще эта тема интересная на самом деле. Та тема, которую хотел этот пресловутый ученый, которого, Маша, ты рассказывала...
Найбауэр.
Да, изучить, она на самом деле достаточно интересная. Но тот метод, конечно, который он выбрал, она супер странная.
Да, да, я согласна с тобой. Тема безумно интересная. Но метод ужасный. Например, откуда растут ноги вообще? У этого исследования Найбауэра он был поклонником бихевиоризма. А основателем бихевиоризма знаете, кто был? Помните, я вам рассказывала про эксперимент, тоже ужасный эксперимент над ребенком. Он называется «Маленький Альберт Б», по-моему. Там исследователь показывал ребенку белые предметы и пугал его. Белую шубу он там показывал, белого кролика, помните?
Угу.
Да-да-да, крысу.
В самом начале нашего подкаста, на заре.
На заре?
Да.
Захотелось сразу.
И в итоге ребенок начал бояться пушистых предметов, поэтому когда он его не пугал ни крысами, ни чем-то страшным в общепринятом понимании, он боялся просто белых пушистых предметов. И так вот он изучал, насколько хорошо люди там воспитываются, насколько хорошо можно воспитать страх и выработать какие-то отклонения в поведении. И вот оттуда Найбауэр взял вот этот вот основной тезис, что важнее, генетика или среда, в которую потом человек помещен. Есть даже какой-то мысленный эксперимент, который якобы задают всем начинающим психологам. И это тоже из цитаты вот этого вот ученого, сейчас найду, я где-то сохраняла, как его зовут, Джон Бордес Уотсон. У него есть цитата. «Дайте мне дюжину здоровых, нормальных, развитых младенцев».
И я испорчу им жизнь.
Да, да, примерно так. Это так должно заканчиваться. «И мой собственный особый мир, в котором я буду их растить. И я, выбрав наугад ребенка, смогу сделать его по собственному усмотрению специалистом любого профиля. Врачом, адвокатом, торговцем и даже попрошайкой или вором. Вне зависимости от его талантов, наклонностей, профессиональных способностей и расовой принадлежности его предков». Это вот известная цитата, что поведение и среда — это все, а генетика — это ничто. И вот исходя из этого тезиса, Найбауэр, а я проверю, разлучу всех детей на свете и проверим, что же в итоге.
Возможно, у него даже была благородная цель разоблачить этого профессора.
Ну, мы, Кирилл, это можем узнать только в 2065 году.
Угу.
Возвращайтесь в этот подкаст в 2065 году. Мы запишем спецвыпуск.
Может, будильник только себе поставь, чтобы мы не забыли.
На 2065. Угу. Я согласна. Ну вот, кстати, Нэнси Сигал в своей книге, в какой-то из вот 5-6 книг, которые она опубликовала про близнецов, она склоняется к мысли о том, что влияет как среда, так и генетика. Но если анализировать... Что?
Простите. Но мне кажется, это настолько очевидный как бы тезис, что люди такие, а давайте просто проверим, спортим пару дюжин жизней, просто пожертвуем вот этими крошками, чтобы убедиться, что важно и то, и другое.
Да, ну, например, вот она приходит к выводу после изучения больших данных по многим исследованиям на близнецах о том, что однояйцевые разлученные близнецы все-таки имеют больше схожих характеристик, чем разнояйцевые близнецы, выращенные в одной семье.
Угу.
Вот такой вот вывод есть по Big Data.
Это что значит? Что
на больших данных.
Генетика все-таки играет значительную роль.
Спасибо, Саша.
Но не определяющую. Ладно, здесь еще добавлять.
Она не дает вывода конкретного. Ты уже уже сам должен додумать. Она тебе вот такую корреляцию приводит. Вот так это на больших данных. А ты уже сам думай, как хочешь. Но я так понимаю, что этот вопрос все-таки точки в этом вопросе никакой не поставлены.
Ну, конечно, да.
Это все еще вопрос, который всех волнует, но, к счастью, мы больше не можем проверить это на людях.
Ну да, времена уже не те, конечно.
Поэтому он так и останется вопросом.
Да. Я сразу вспомнил про эксперимент советский, который еще записан в большой тоже документальный фильм, про влияние как бы социума на личность. Может быть, вы видели отрывки, в ТикТоке везде ходили, есть большой фильм целиком на Ютубе. Там проводили эксперимент, когда в группе подговаривали всех участников, кроме одного, и они все называли какой-то неправильный ответ, и вот смотрели, как отреагирует один-единственный, над которым проводился этот эксперимент.
Да-да-да.
И там тоже участвовали маленькие дети. Ты видишь в их глазах вот эту растерянность, вот этот вот страх, что что-то не так происходит. И тоже ты думаешь, блин, маленькие бедики, что с тобой делают? Тебе в детстве заставляют врать. Сразу же вот так вот жестко. Потому что ты боишься, что все остальные сказали другой ответ. Ну, в общем, это, конечно, интересно. И эстетической точки зрения, конечно, я понимаю, почему позапрещали все это. Но еще хотел сказать про близнецов. Ничего не могу сказать про это теоретически, но на практике я был знаком с несколькими близнецами в своей жизни, и это не про знаки зодиака. Я к тому, что часто близнецы в каком-то возрасте определенном начинают, наоборот, всячески подчеркивать, что они разные. Они смеются, что кто-то их не отличает. Они начинают носить разную одежду, делать все по-разному. И вот здесь было так интересно, что несколько участников истории говорили, что я просто увидел себя. Я вообще, это просто тот же самый человек. Я смотрел в его глаза, как в свои глаза. То есть у них вот этот вот момент, который, видимо, близнецы проживают в детстве, он случился во взрослом возрасте, он их ошарашил. То есть для близнецов, ну, все-таки ты отделяешь себя от другого человека, насколько я это понимаю, опять же. У меня, конечно, нет такого опыта, я никогда не смогу его понять до конца. Но если у вас есть близнец, то вы можете нам рассказать что-нибудь.
Да, но многие близнецы разлученные, про которых я посмотрела и почитала, они как раз отмечают то, что их лишили вот этой возможности одинаково одеваться, быть с каким-то человеком настолько связанным в детстве, иметь самого лучшего друга, самого близкого тебе человека в жизни, что никогда ты больше в жизни не восполнишь вот эту связь, которая у тебя могла появиться с твоим близнецом в детстве. И они очень огорчены и опечалены вот этим фактом, что... Ну, конечно, они опечалены тем, что над ними ставили эксперимент, но и тем, что их лишили вот того, чего им не додалось.
Ну да, это, конечно, можно понять. Особенно, если ты все детство мечтаешь об этом.
Да.
Ну и вот в нескольких историях это заканчивается довольно грустно, когда люди как бы отдаляются друг от друга и, видимо, возвращаются вот в то свое какое-то изначальное состояние, потому что, ну, очень сложно преодолеть, видимо, вот такой большой разрыв.
Да, ну вот кто-то из родственников, тоже вот этих мальчиков-тройняшек, рассказывал, что они ссорились из-за каких-то мелочей. Они не умели договариваться, они не умели ладить друг с другом, они завели, блин, общий бизнес вообще-то, в котором только и нужно делать, что договариваться. И, возможно, если бы они вместе росли, они бы прошли вот этот этап, когда нужно уметь уступить.
Хотя у них у всех почти были родственники, там, старшие или младшие, да.
Были сестры, старшие у всех. Но вот именно из-за своей похожести, из-за похожести своих темпераментов, характеров. Ну, все-таки, когда ты растешь в семье с девочкой, немножко другие роли, чем когда ты встречаешь, блин, еще двух пацанов.
Точно таких же.
Точно таких же,
если упертый ты, то они тоже уперты.
Да. Да.
И вы никак не обтесали свои характеры друг об друга.
Да-да-да. И вот из-за того, что они не научились в детстве каким-то базовым вот этим вещам, они во взрослом возрасте не смогли вместе существовать. К тому же, когда закончилась эта эйфория их первой встречи, всех вот этих веселий, они уже не смогли нормальную жизнь друг с другом жить, к сожалению.
Супер. Это очень интересно. Еще мне недавно, на днях буквально, чуть ли не вчера, мне где-то на Ютубе попалось видео. Это какое-то французское исследование, мне кажется, 60-х годов, если я не ошибаюсь. И там пытались показать, как бы на этом видео, разницу между детьми, которые растут в полноценной семье, в любви и во всем таком, в правильном как бы состоянии, и детей отказников. Как они развиваются к определенному возрасту. По-моему, возраст там типа около 3 лет или 4, может быть. И вот тоже их садят перед этой камерой огромной, им дают в руки какие-то кубики небольшие, и потом за кадром диктор описывает. Типа, вот посмотрите, вот этот ребенок проявляет интерес к кубикам, он начинает ими играть, он что-то складывает, он как бы занят делом. А вот этот ребенок, посмотрите, как себя ведет. Он отвлекается от этих кубиков, они ему не интересуют. Он либо вообще их не берет, либо если ему прям в руку и кладут, то он может подержать несколько минут и бросить. И все остальное время он смотрит по сторонам, он смотрит на людей, он выхватывает взгляды, он пытается найти объект, на кого посмотреть, на живого. Ну, то есть, как бы я понимаю, почему дети... Это интересный объект для исследования. Извините, если так нельзя говорить, но я понимаю интерес ученых к этой теме, но, конечно, то, насколько неэтично были устроены эксперименты в 20 веке, мы сколько раз уже натыкаемся на такие страшные эксперименты, что просто волосы дыбом встают.
Ну, вообще, мы вот про эксперименты ученых рассуждаем сейчас, но я почему-то вспомнила про... Я не помню, откуда-то мне сейчас всплыло про что-то про теннисисток. Возможно, это про Сирену и Винус Уильямс. Возможно, это еще там про кого-то.
Там был сериал про это, про то, как он, как одну воспитывал он по одному сценарию, другую фильм.
А, ну да, значит, про них. Отец у них определенным образом...
Уилл Смит играл отца.
А, ну вот-вот-вот. Да, то есть получается, что в семье есть какой-то локальный эксперимент, где, по сути, ну, уже...
Жесть.
Этично, неэтично, никто уже, никакой комитет по этике не придет и не будет тут рассказывать, как надо. Ну, это понятно, что это никакие не исследования, и это нельзя там экстраполировать, но какие-то эксперименты над детьми происходят постоянно в семьях, мне кажется, особенно если родители настойчивые и целеустремленные, и хотят какой-то определенной цели добиться, то они вот постоянно ставят эксперименты, пытаясь доказать, что среда и там воспитание или там, не знаю, какие-то, ну да, какие-то привнесенные действия важнее, чем, предположим, предрасположенность, даже если там у ребенка ее особо нет. В общем, интересная тема.
Ужасно. Да, ну вот, кстати, это исследование, про которое ты рассказывала, Кирилл, французское, про детей, про отказников, как бы оно не было там ужасно проведено, хотя из того, что ты описываешь, как будто бы вроде не было никаких издевательств над детьми.
А я не знаю, как оно было проведено на видео, ты просто смотришь на эксперимент, тебе действительно вот показывают, вот ребенок один посидел, вот второй, вот третий, вот как они отреагировали, за кадром что-то про них рассказали, то есть они, ну, они не страдают в кадре, к счастью.
Да, но вот на основе таких исследований, насколько я понимаю, сейчас уже установлено, что детей очень важно брать на руки, и что в первый год жизни вообще нужно максимальное количество любви им отдать.
Да, да, да.
И затрогать вообще их просто даже до того, что они уже не хотят, чтобы их трогали. И от этого зависит их дальнейшее развитие. Насколько быстро они будут развиваться, насколько гармонично. То есть, ну, это какой-то вклад в основу их личности весомый достаточно вносит. Другое дело, что, наверное, все-таки это никак не повлияло на то, как вот в доме малюток, например, обращаются с этими детьми до сих пор. А должно было бы, да, ведь?
Мне кажется, что это могло повлиять на практику того, как, в принципе, это организовано. То есть в некоторых странах вообще же отказываются от таких вот больших заведений, в которых просто дети хранятся на полочках, грубо говоря.
Да, патронажные семьи.
И стараются
семьи.
Пристраивать всегда в патронажные семьи, да. То есть как бы просто переделывают саму систему вот этой... поддержки, да.
Да, ну и, возможно, как раз эта система бы не появилась, если бы какие-то ученые из 50-х не поисследовали вот так вот детей.
Безусловно. Так в этом и дилемма, что да. Ты никогда не знаешь, этот эксперимент несет большую ценность или больше вред собой приносит для испытуемых. И мне кажется, что в том числе и поэтому ученые иногда идут на такие вот сомнительные вещи, потому что они считают, что я исследую вообще-то важнейший вопрос, а тут всего лишь цена этому
жизни.
Несколько жизней.
Но в Машиной истории этот человек даже еще ничего не опубликовал. То есть он максимально... То есть вообще
да,
никакой
это
пользы.
Это вообще поразительно, да-да-да.
Но он не опубликовал, потому что он считает, что выводы этого исследования будут тревожны для общества. Как вот он тоже это оценил, тоже вопрос большой.
Ну, так давайте, общество готово потревожиться.
Ну, извините меня, так это в этом и смысл. Общество тревожится каждый день только из-за этого.
Я думаю, что он ничего не понял.
Будет тревожно, что мы просто поиздевались над детьми, извините.
Да-да.
И общество встревожилось.
И просто, чтобы не травмировать вот этих детей, которые мало того, что страдали какими-то психологическими заболеваниями, многие из них из-за вот этого разлучения, что они получат еще одну травму. Возможно, тут в нем проснулось какое-то сочувствие внезапно в 94 года. И он засекретил все. Потому что, мне кажется, он просто никаких особых новых выводов не сделал.
А в каком году он умер?
В 2008, по-моему.
Ну, я к тому, что это уже было все-таки совсем новое время, 21 век. Может быть, он, в принципе, скрывал не зря и пытался немножечко защитить себя. Ну, в смысле, со своей точки зрения, не зря.
Ну, в 94 года себя он пытался защитить. Что бы с ними сделали-то люди?
Ну, конечно, Маша. 94 года. В тюрьму не хочется идти.
Да его бы никто не посадил в 94 года уже.
Вы все же вспомнили сразу про фильм «Ловушка для родителей»? Я когда да. Маша рассказывала вот эти моменты их воссоединения, как они там бесились вместе и жили, все такое.
Да.
Я сразу вспомнила этот фильм, мне так тепло на душе стало. Я так его любила.
Я тоже его очень любила.
Мне кажется, я вообще не знаю, что это за фильм.
Кирилл! Ты что, ты сестры Олсен?
Нет, сестры Олсен — это «Двое, я и моя тень».
А, это же это.
А, «Я и моя тень», как я знаю.
Зовут? Лохан, Линдзи Лохан.
Да, Линдси Лохан. Да. Она играет и того, и другого.
Да. Но «Двое, я и моя тень» тоже, да, но «Ловушка для родителей» — это вообще иконик. Кирилл, быстро смотреть.
Да я, может, просто не помню название. Сейчас я гляну быстренько.
Кстати, Мелани, по-моему, рассказывала про то, когда она сочиняла в детстве, что у нее есть близняшка. У нее там была воображаемая близняшка. И она всем про это рассказывала, и ее спрашивали, типа, а вы менялись местами, как в «Ловушке для родителей»? Она всем врала, что да.
Линдси Лохан как будто бы по-настоящему там было две. И потом их разлучили, и у нее, видите, как пошло все тяжело в жизни дальше. Ну, кризис она пережила знатный.
Кириллова теория.
Так, сплетни про звезд шоу-бизнеса пошли.
Наша новая рубрика.
Ну ладно, давайте еще под конец обсудим. Вы хотели себе близнеца когда-нибудь?
Нет.
И что, даже не думали о том, как это...
В каком-то детстве я думал об этом в контексте, что хочу, но сейчас как будто бы зачем?
Ну, когда тебе неохота на урок идти. Но проблема в том, Саш, что однояйцевый близнец был бы с твоим же ДНК, и он бы тоже не хотел на этот урок идти.
И в твоем же классе, скорее всего.
Да, так что если о ком и мечтать, то о клоне, у которого нет сознания.
Да, да, электроник.
Да, да, вот, электроник. Я, кстати, не смотрела электронику в детстве, я уже в подростковом возрасте такое посмотрела. Так что я не мечтала о близнецах.
Угу.
Я тоже не мечтала. Я не мечтала даже ни о каких сестрах и братьях. Я была эгоистичным одним ребенком.
Я тоже.
Да.
Да, мне тоже не хотелось никаких сестер и братьев.
Понятно.
А ты что, Кирилл, хотел близнеца, что ли? У тебя и так были там. Ты тоже ставил эксперименты над детьми.
Почему ты считаешь это приемлемым? Так, дети.
Так, я засекретил все эти данные. Мы эту тему не обсуждаем.
Напишите-ка нам в комментариях, ставил ли он над вами эксперименты.
Так они могут не помнить ничего.
Кстати, да.
Да как это? Вам уже моя сестра рассказывала, что я господствовал в детстве.
Господствовал вообще, бедная твоя сестренка. Ты бы не хотел близнеца, потому что тебе пришлось поделить власть над твоими младшенькими.
Да-да-да. Всю полноту, конечно, давать мне не хотелось. Но иногда тоже, когда либо ты вот в реальности встречаешься с близнецами и думаешь, блин, ну это, наверное, так прикольно, что вот вы ходите в одинаковой одежде, вы такие вообще супер одинаковые. Как-то в этом что-то такое есть прикольное. Именно просто вот со стороны визуально. Понятно, что ты ничего не знаешь, как это внутри. Но в обычное время тоже, конечно, я об этом не думал никогда. Либо вот фильм ты посмотрел, и ты такой, ой, прикол, я бы тоже так менялся и всех бы обманывал.
Ну да, когда фильм посмотришь, конечно, прикольно. Ну, это так, временно.
Но это очень загадочно. Очень загадочно. Про то, что они, ну, про то, что они заканчивают фразы друг за другом, про то, что им иногда одни и те же мысли приходят в голову. Это удивительно вообще для меня.
А сколько говорят о том, что, типа, вот моя сестра там где-то в другом городе сейчас живет.
Да, я почувствую.
И когда она болеет, я чувствую, что она болеет. Или что-нибудь еще там такое случилось, я вот почувствовал.
Да.
Ты такой, ну, не знаю, надо провести эксперимент над вами.
А я еще подумала вот об этих девушек, которые описывали свои отношения как любовный роман в кавычках. И одна из них умерла, и они только, ну, как бы вот воссоединились, и одна из них погибла. Я подумала, господи, это, наверное, ужасная вообще трагедия для тебя. Мало того, что вы детство вместе не провели, так еще воссоединились, у вас такие классные отношения, и одна из вас умирает. Это ужасно.
Да, это вообще ужасно грустная
история. Это ужасный
история.
Удар. Да все истории эти очень грустные. Я вот их читала, и мне было очень печально от этого, от всего, что происходило. У парней самое веселое вообще. Вот самый веселый вот этот момент, когда они воссоединяются. Да-да-да. Самое классное начало. И оно охренительное какое-то. У меня аж мурашки побежали, когда я узнала.
Ну, реально захотелось посмотреть. Оставь обязательно, Маша, в комментариях. Ой, в комментариях. В комментариях напиши, Маша, потом
поставь.
Что за фильм-то был?
Как скажешь, Кирилл.
В материалах, я имею в виду, конечно.
Да-да-да. Найдете там, где вы можете посмотреть. Я боюсь.
Ну, а мы можем перейти к нашим историям. Я думаю, что тоже найдется место для веселья или грусти.
Давайте я расскажу. На самом деле, я хотела рассказать сначала про то, как я попробовала старый для себя вид активности, но в новой атмосфере. Но сейчас произошло кое-что другое, и это для меня сейчас более болезненно. Вернее, то не болезненно, а это болезненно.
Загадочно.
Короче, я уже недели 3 назад отдала на перетяжку барные стулья. У меня дома на кухне нет обеденного стола, есть барная стойка, и к нему барные стулья. И у них там износилось покрытие, и я отдала их на перетяжку, и я уже 3 недели ем подбородком как бы на столешнице. Потому что я сажусь на обыкновенные стулья, они очень низкие. Аня, учитывая, как ты заляпываешься, это не самый плохой вариант. Возможно.
Аня, я хочу фото в наш телеграм-канал для патронов.
Я тоже хочу фото. Почему его все еще у меня нет?
Маш, ты подметила хорошо. Возможно, для меня это действительно правильный способ употребления пищи. Но, тем не менее, это очень неудобно. И что происходит со мной всегда, когда я обращаюсь к каким-то вот таким хозяйственно-бытовым службам? Значит, они мне очень быстро все сделали, привезли, и там просто на белой эко-коже, которой они обтянуты, сзади огромная такая коричневая заплатка, которая прифигачена степлером вот этим промышленным, то есть там огромные вот такие вот скобы. И вот эта вот заплатка, я так понимаю, что это какая-то, ну, техническая ткань, которая должна как...
На изнаночной стороне быть.
Да, на изнаночной стороне быть.
Не на лицевой точно.
Да. Она, значит, вот на лицевой стороне, на спинке, но спинка... Барный стул стоит вообще посреди комнаты. Конечно, спинку видно. Я, значит, тут же это все вернула, сказала, переделывайте. Они согласились. Мне потом звонил мастер, который говорил, что извините, я не посмотрел, вот это наша ошибка, вот мы сейчас все переделаем. И все. И вот с тех пор прошло 3 недели. На вопросы, что вы привезете мне или нет, там были праздники майские, и мне тоже было не до этого. Но они мне по телефону просто перестали уже отвечать, отвечают только в WhatsApp. И, например, сегодня они мне должны были привезти в очередной раз, и я им пишу, что, типа, вы приедете вообще или нет? Мы приедем к Астальките, а нам как раз в это время записывать подкаст. Я пишу, что я буду дома до 6 вечера, приезжайте максимум без 10:06, в 6 я уйду, и все. Все хорошо, мы приедем. Ну, конечно же, как вы думаете, приехали они или нет? И меня бесит в этой ситуации вот абсолютная беспомощность моя, потому что что я могу сделать? Это не какая-то контора, в которую я могу прийти. Я нашла этих людей на известном сайте, где всякие услуги можно найти. У них там хороший рейтинг, практически, по-моему, даже идеальный.
Надо его подпортить.
Да, он испортится. И все, и меня бесит вот это бессилие. Я могу только звонить, они уже не берут трубку, в WhatsApp, окей,
и
отвечают.
Умолять.
Ну да, я могу сколько угодно там писать, ругаться или наоборот как-то стараться по-хорошему попросить, чтобы они привезли.
Стать.
Да, но они не приезжают, и я ем подбородком на столешнице, и никто мне не может в этом помочь и избавить меня от этого уже кошмара.
Мы можем только посочувствовать, Ань, тоже.
Да, спасибо.
Да, прости, мы смеемся, но на самом деле это грустно.
Это грустно отчасти, но это не грустно, это смешно с одной стороны, а с другой стороны это просто бесит.
Но я понимаю твое чувство, потому что я абсолютно то же самое чувствовала, когда мне делали ванную комнату. И человек постоянно переносил, и переносил, и переносил на попозже. А я живу без унитаза, чтобы вы понимали. И почему, с какой стати я должна ходить к соседям? В туалет, если у меня есть мой собственный. Человек, просто взяв еще какой-то заказ на стороне, отодвигает мой. Почему так поступаешь со мной, человек? Не понимаю. А еще знаешь, что мне, Аня, кажется? Что в таких случаях, если у тебя есть возможность делегировать это своему мужу, например, или партнеру, нужно это делать. Потому что у меня, в моем опыте, так поступают только со мной. Люди вот таких вот профессий, делающих что-то руками. С моим мужем никогда ничего подобного не происходит.
Ничего себе.
Ну, возможно, это так, я не знаю. Но у нас была ситуация, например, когда у нас у соседей, они переделывали балкон как часть комнаты, делали лоджию. Ну, это так можно сделать, там какие-то двойные стеклопакеты делают, утепляют ее, и она, получается, как бы продлевает комнату. А у нашей лоджии обыкновенная лоджия. Их работник что-то делал, и он просто насквозь просверлил стену из их лоджии в нашу лоджию. И у нас отвалилась там штукатурка, ну, в общем, покрытие, и дырка, короче, к ним.
Можно подглядывать за ними.
Кричать в эту дырку.
Да, и мы к ним приходим и говорим, вы там просверлили. Он говорит, ой, извините, извините, мы вам все заделаем. Причем не я ходила, это как раз подходил мой муж. Мы все вам заделаем, извините, извините, извините. И тоже, мне кажется, 2 или 3 месяца он заделывал. То есть муж ему звонил постоянно, говорил «приходите», «приходите», говорил настойчиво, «приходите», говорил грубо. И в итоге, наверное, только через 3 месяца, да, он пришел, там тяп-ляп как-то заляпал, замазал, но уже еще от него там какой-то аккуратности мы уже не ожидали. Да. Поэтому мы решили, что окей, так пойдет, но вот тоже такая была дурацкая ситуация. И вообще это, конечно, ужасно бесит, потому что это такие мелочи, на которые вообще не хочется тратить ни свое время, ни свое внимание, ни силы, вообще ничего.
А это ментальный груз.
А они играют некоторую, да, роль вообще в твоей какой-то повседневной жизни, в комфорте и так далее. Да.
Я согласна.
Ну и самое обидное, что это в целом воспринимается как норма.
Да.
Я не знаю, как вот вы обращаете на это внимание или нет, но это просто частая история. Это часто шутка какая-то, типа, ну вот там я заказал мебель, вот уже 10 месяц мне ее не везут, типа, ха-ха-ха, вот в такую ситуацию попал.
Но это не смешная шутка.
Это вообще не смешная шутка. Почему сервисы или какие-то услуги, люди, которые их производят, оказывают, почему они считают, что это вообще норма, просто сколько угодно все переносить, тянуть, не делать, и вот это все. Это меня прям поражает. То есть вот когда ты думаешь, что вот я должен, там, я условно говоря, снимаю квартиру, и я должен там определенного числа заплатить деньги. Если я буду делать вид, что я, ой, что-то вот я забыл, и давайте вот через неделю, сейчас
месяца.
Я чуть-чуть еще, да, через парочку месяцев, ну, тут что-то вот у меня какие-то дела. Ну, кто будет такое терпеть? А в случае, когда ты заказываешь какие-то услуги, это, эти люди предоставляют их на постоянной основе и считают, что это вообще все классно.
А нормально. Я вообще, когда про эту историю думала перед записью, я вспомнила свои детские истории и подумала, что это карма меня накрыла, и мне нужно просто смириться. Потому что в детстве я была таким человеком. То есть, например, я...
Обманывала, да. В прошлом выпуске мы об этом говорили.
Обманывала, да. Но я, например, обещала привезти там из другого города журнал подружки или одноклассницы. Не привозила его, ну, забывала там или еще что-то. И потом просто тоже месяцами говорила, да-да-да, он у меня дома, я принесу. Я завтра принесу. А, ну, да, я принесу. Короче, это тоже с враньем связано. Но еще это и плюс вранье туда включает. Как один из компонентов. Но это вот еще было такое обман ожиданий. То есть зачем я это делала? Ты не могла сказать, что я не выполнила твою просьбу. Мне было это стыдно. А вот рассказывать сказки несколько месяцев мне было не стыдно. И просто человек уже от меня отставал. Через какое-то время понимая, что ну все-то, я там ничего не получу. Это бесполезно просто, да. И я думаю, что все, меня карма догнала. Я теперь буду получать вот эти вот завтраки всю жизнь.
Может, эти мужики просто тоже ждут, что ты отстанешь от них. Такая, ну и ладно, буду есть подбородком на столе, раз уж они ничего мне не везут.
Ну, Маш, я им еще деньги заплатила вообще-то. Если бы я не заплатила...
Ну да, подружки тебе не платили за журнал. Да, это получается другая, конечно, история. Знаете, что меня больше всего бесит вот в таких ситуациях? Я очень не люблю казаться конфликтным человеком и вообще не люблю, когда обо мне плохо думают. Но вот такие ситуации, когда мне что-то не делают, и я вынуждена звонить и устраивать скандалы, как будто бы люди вот эти вот на другом конце провода хотят, чтобы я начала грубить, истерить и вообще всячески себя очень плохо вести. Потому что когда им звонишь и говоришь, ну вот вы мне обещали, а вы мне сказали, что вы завтра привезете. И я в душе-то, я вот, я им сейчас позвоню и всех их там разнесу. Я им скажу, с какой стати? Но на самом деле я звоню, извините, пожалуйста, а вот вы мне говорили, что вы мне сегодня привезете, а что-то не привезли как-то, и вот я все жду, уже 3 недели жду, а вы никак не везете. Я не люблю быть вот этим человеком с какой стати, но люди начинают шевелиться только когда ты начинаешь психовать и гневаться. Вот это бесит, потому что не должно же быть так. Это портит вообще...
Всю жизнь.
Нет, это портит всю систему услуг. Потому что пока вы не шевелитесь, если на вас не наорали, на вас будут всегда орать. Прикиньте, это так работает.
Так, все, Маша сейчас
разгневалась. Ань, прости.
Разгневалась.
Хочешь, я позвоню этим мужчинам с другого номера и наору на них? Я буду себя потом отвратительно чувствовать.
Не объясняя, почему, просто.
Да, да. Нет, я объясню. И скажу, с какой стати.
Спасибо, Маш. Спасибо за поддержку. Конечно же, все будет нормально. Просто я решила поделиться такой вот своей микроболью.
Угу.
Саш, ну поделись микроболью. Че как этот?
Да какой? Ну, у меня есть примерно такая же история.
Давай.
У нас в поселке отключили воду на прошлой неделе. И у нас весь поселок, а это 30 плюс домов, был без воды. У нас в поселке большинство домов сдается в аренду в обычное время, и половина из них где-то примерно сдается в аренду, там живут разные семьи, европейские, других национальностей люди, а половина домов хозяева, ну, просто не сдают в аренду, они пустуют. И, соответственно, хозяевам, когда есть какие-то бытовые вопросы, очень сложно из там своих Швеции, Норвегии и других стран решать вопросы какие-то. И прямо сейчас вопросы решать в поселку назначили одного человека, точнее, не решать вопросы даже, а просто бухгалтерию вести поселка. Одного человека, и это русская женщина. И тут на нее свалилось то, что в поселке просто резко перестала работать вода, и никому ничего не надо решать, никто не чешется, ничего не делает. Она нашла проблему самостоятельно, подключив своего мужа. Они пришли в место, в котором... Ну, короче, еще раз на шаг назад. У нас своя скважина, свои какие-то там приспособления, которые качают воду, переливают, и все-все-все, мы на самообеспечении находимся. То есть это не какая-то проблема соседнего чего-то там. Они самостоятельно нашли проблему, и дальше дилемма. Типа, что делать? Варианта, при котором можно вызвать какую-то службу, которая проверит все и наладит, почему-то не было, потому что платить никто не хочет, то есть хозяева домов платить не хотят, арендаторы, что логично, тоже не хотят платить, и они говорят о том, что, ну, мы вообще-то снимаем дом, мы платим за это деньги, ну, как бы я снимаю дом там с бассейном или не с бассейном, и вообще хотелось бы мне жить в комфорте и умываться по утрам, я скорее, типа, просто не буду платить своему хозяину в следующем месяце на какую-то определенную сумму меньше. Хотя у всех в поселке условия оплаты не включают воду. То есть за воду мы базово не платим вообще. Это замкнутый круг получился, в котором никто не хочет решать проблему. Есть один человек, который инициативно что-то захотел включиться и все такое. И параллельно с этим, в разгар этого всего, у одного из наших соседей был день рождения. И на этом дне рождения собрались большинство соседей. И главной темой всего дня рождения было...
День рождения постепенно перерос в митинг.
Да, и в какую-то иногда конструктивную, а порой неконструктивную беседу. Короче, что я, к чему я это рассказываю? К тому, что меня, конечно же, самого раздражало очень сильно, что нет воды. Мы ходили сами по поселку, перекрывали каждый дом. Проблема была в том, что была протечка где-то. То есть, ну, представьте, поселок на 30 плюс домов, который набирает танкеры огромные с водой, и эта вода, как только ее включаешь, за минуту, за 5 минут исчезает. Очевидно, что где-то есть протечка. Искать эту протечку предложили как бы нам самим. И мы ходили, каждый дом отключали, в WhatsApp созванивались и говорили, мы отключили дом, проверяйте, типа, есть протечка или нет. По 40-градусной жаре это вообще не очень веселое занятие, если честно. После которого ты не можешь в душ сходить, блин, особенно.
Ужас какой.
Бассейн, Саш.
Слушай, без шуток, но бассейн, он нас спас, потому что мы купили ведро.
Так понятно.
Мы этим ведром просто, я зачерпывал вот так воду, там 20-литровое ведро, и у нас хотя бы была вода, которую мы могли, извиняюсь за подробности, там в унитаз ее сливать.
Все понимаем.
Но это было, конечно, вообще шоу. Короче, к чему это? Я к тому, что в какой-то момент меня спрашивают, типа, а что типа, ты не включаешься, типа, на этом обсуждении на дне рождения? Я говорю, да блин, ну, во-первых, тут все сидят супер умные люди. Я доверяю очень умным людям. Я не хочу включаться и тратить энергию, вот как Аня сказала, на то, чтобы включаться вот в эти бытовые штуки. Я говорю, у меня есть вариант. Давайте мы просто найдем компанию, заплатим им там 5000 бат, там 10000 бат. Они приедут, все сделают, и мы просто скажем, ну, как бы лендлордам о том, что мы не будем платить эти деньги, потому что мы неделю сидели без воды, это неудобно. Тра-та-та. Еще как бы не все хотят отношения портить со своими хозяевами, вставая в позу. В общем, все решилось каким-то тоже образом, что в итоге вызвали службу какую-то, и там электриков, сантехников или кого-то еще, и они все починили, все заработало. Но неделю, наверное, мы были без воды. Ездили в баню, чтобы помыться. Я ездил играть в падл, чтобы помыться. То есть у меня был такой экспириенс. Я еду в падл, но полотенце я не забываю, потому что я там могу сходить в душ.
А кто заплатил-то в итоге?
В итоге я не знаю, кто заплатил. Скорее всего, вот это бухгалтер, женщина из бюджета поселка, как-то там эти деньги заплатила, и все как бы окей.
А, есть какой-то бюджет поселка у вас?
Да. Ну, у нас же поселок, этот поселок нужно обслуживать. То есть, типа, там, подстригать газоны,
содержание
ухаживать
жилья,
за территорией. Типа? Ну, типа того, да. И она просто, видимо, эти деньги взяла оттуда. То есть, как бы бюджет, скорее всего, был небольшой какой-то, и он израсходован, потому что у нас были другие большие проблемы там у поселка, и сейчас денег нет.
Ну все, теперь с нестриженным живете.
Да.
Понятно.
Да, понимаю, Саш, тебя тоже. Я тоже сегодня без воды сидела.
Аня скоро переедет ко мне, потому что у нее отключат воду надолго.
Сегодня я сидела без воды, без всяческой в течение дня. Ну, слава богу, ее включили под конец дня.
Неприятно.
Да, летом мне тоже предстоит на неделю сидеть без воды, так как будут менять трубы. Я уже, Маша, сказала, жди меня с чемоданом у порога. Я буду жить у тебя.
Я кондиционер Жане поставила.
Так, ну все, мы эту книгу жалоб и предложений закрываем.
Да, давайте закроем.
Спасибо всем, за что поделились. Всех обнимаем. Если у вас, наши дорогие слушатели, тоже сейчас что-то такое происходит, можете пожаловаться под этим выпуском в комментариях, мы вас тоже обнимем.
Я слушаю, это очень чревато какими-то историями, которые нам прилетят от слушателей, но если что, мы готовы послушать. Присылайте.
Да, мы готовы вообще. Пусть будет жалобный пост один.
Там сейчас просто будет... Вы знаете, я ехала в Яндекс.Такси недавно, и мне водитель нахамил. Это вообще как?
А мы готовы это послушать и обсудить.
Мой заказ в Wildberries не едет уже неделю. Что делать?
Саш, откуда столько рекламы? Нам за нее не платят. Прощай.
Да, ладно. Все, простите.
Ну ладно, это антиреклама больше.
Да. Если вы хотите, чтобы реклама была нормальной, свяжитесь с нами. Спасибо.
Спасибо, что дослушали до этого момента. Я знаю, что всегда нужен какой-то знак, чтобы записать свою историю, а потом люди довольны и счастливы, что поделились и рассказали свою историю. Так что вот этот вот как раз тот самый знак. Запишите, как только дослушаете этот выпуск, садитесь тихонечко у себя в комнате и записывайте нам голосовое истории про то, что с вами что-то произошло необычное, или какой-то сон, который сбылся, или как-то нам повлиял на вашу жизнь, или про дежавю, выбирайте сами. Мы вот уже получили историю от Ольги, которая и для первого выпуска в этом сезоне прислала историю. И для последнего уже прислала. Оля, молодец.
Да.
Спасибо, Оля.
Да. Записывайте истории, мы обожаем ваши истории.
Угу. И не пугайтесь, что что-то вы там не так сделали. Мы в любом случае редактируем эти сообщения, вырезаем там всякие паузы ненужные или какие-то вдохи, вздохи, какие-то призвуки, так что все будет красиво, хорошо. Сделаем в лучшем виде.
Чтобы было муа.
Признательны всем, кто рассказывает своим друзьям, близким и знакомым про наш подкаст. Это просто мега-помощь в продвижении нашей коллекции загадочных историй. Каждого обнимаем, такого человека, как Маша говорит, целуем пальчики. Ну и за то, что вы услышали сегодня, мы благодарим Машу. Маш, спасибо,
да,
тебе,
Маш, вообще
были крутейшие истории. Угу. Маш как раз и отредактирует этот эпизод.
Именно.
А вот за то, как он будет звучать, мы благодарим нашего звукорежиссера Андрея Быкова. В самых разных экстремальных ситуациях он работает.
Спасибо, Андрей.
Держись, Андрей.
Потому что мы пишемся
держись
в четырех разных местах, и все очень по-разному. Спасибо тебе. А мы прощаемся с вами на неделю. Обновляем страничку с сообщениями, потому что ждем уже вашей истории. До следующего выпуска. Всем пока-пока.
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 Пока.